ॐ नमो भगवते वासुदेवाय
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय
Так, мы продолжаем шестую песню истории о Джамиле. Сегодня текст 9.10. Я прочитаю сразу же перевод стихов. Повторение святого имени Господа Вишну – самый верный способ искупить такие грехи, как кража золота и других ценностей, пристрастие к вину, предательство друга или родственника, убийство брахмана, сожительство с женой гуру или любого, кто достоин почитания. Это лучшее покаяние для того, кто убил женщину, царя, отца или корову. А также для всех прочих грешников. Стоит нечестивцу произнести святое имя, как Верховный Господь заметит его и подумает. Текст 11. Что подумает Господь? Ни ведические обряды, ни покаяние не очистят грешника так, как очистит всего лишь раз произнесенное имя Господа Хари. Звук святого имени напомнит грешнику о величии Господа, о его божественных качествах, атрибутах, деяниях, окружении, и пробудит человека к преданному служению, чего нельзя достичь, совершая искупительные обряды, которые лишь избавляют от последствий грехов. Комментарий Шрилы Прабхупады. Шрила Вишванатха Чакраварти Такур объясняет этот стих, замечает, что результат повторения святого имени существенно отличается от результатов, которых можно достичь, совершая ведические обряды искупления разных по тяжести грехов. Существует 20 дхарма-шастр, начиная, приводится их название пропущенные, исследуя изложенные в них заповедям религии, можно избавиться от груза даже самых тяжких злодеяний. Однако, как сказано в этом стихе, это не поможет грешнику возвыситься до любовного служения Господу. С другой стороны, достаточно лишь раз произнести святое имя, чтобы не только в один миг избавиться от всех грехов, но и приобщиться к любовному служению Господу, которого величают Уттамашлокой, ибо он славится своими удивительными подвигами. Очистившись, человек сможет служить Господу, постоянно памятуя о его облике, качествах и деяниях. По словам Шрилы Вишванатха Чакраварти Такура, все это плоды повторения святого имени Господа. Ибо Господь всемогущ. То, чего нельзя обрести, совершая ведические обряды, можно с легкостью достичь, произнося святое имя. Нет ничего проще, чем петь имя Господа и радостно танцевать, однако путь этот столь возвышен, что вступивший на него обретает все блага духовной жизни. Поэтому Шри Чайтанья Махапрабху провозгласил Парамвиджайте Шри Кришна Санкиртанам. Слава Шри Кришне Санкиртаны. Начатое нами движение Санкиртаны дает людям самый лучший способ избавления от последствий всех грехов и открывает перед ними врата духовной жизни. Эта глава важна тем, что здесь описывается могущество имени Бога, как бы его слава. Как говорит Господь Чайтанья, что в святом имени пребывают все энергии. Шастры не делают различий между именем Бога и самим Богом. Нет никаких различий. Если кто-то думает, что есть различия, он совершает оскорбление, говорит. То есть нужно изучить абсолютный план, абсолютную платформу, где нет двойственности. Прабхупада дает простые примеры, что в мире двойственности есть разница между объектом и его названием. Это наш опыт. Если мы хотим пить и говорим «вода, вода», и жажда не уйдет. Нужен еще объект. Название, объект отличаются здесь. То есть мы должны еще достичь объекта, услышать сначала название, потом достичь объекта, и только потом мы можем воспользоваться. Но на абсолютном уровне таких различий не существует. Поэтому в духовном мире не говорится нигде, что в духовном мире нужно работать, совершать усилия, чтобы достичь какого-то объекта или плода. Услышать о нем сначала, потом работать долго, а потом только получить. Здесь процесс кармы называется. процессе только кармы определенных усилий мы можем получить результат. И то, если усилия правильные. Если усилия неправильные, получаем противоположный результат. Например, можно заработать деньги праведным путем и получить результат. А можно взять деньги неправедным путем, но получить прямо противоположный результат. Вместо наслаждения получаем наказание за такую работу. Поэтому здесь большей частью мы зависим от кармы, от своих собственных поступков. У всех цели, скажем, разбогатеть и жить счастливо. Но как этот человек делает, очень важно в этом мире. Цель может быть у всех мирская, материальная, одна. Но кто-то достигает это разными путями, разных поступков. Благочестивыми, греховными, или смешанными, нейтральными. Это разные типы уже кармы. И здесь говорится о том, что есть очень тяжкие поступки у человека. То есть его мотив наслаждаться, жить счастье, приводит иногда к очень тяжким грехам, к плохим поступкам. И здесь описывается, что святое имя Вишну, оно очищает от любых, даже убийства брахмана, даже убийства собственного отца. Может быть, кто-то из вас видел людей, которые убивали собственных родителей? Доводилось? Я тоже видел. Один человек пришел ко мне и рассказал об этом, как это было. Там лежит страшная печать на жизнь этого человека. Я бы врагу не пожелал такого, таких последствий. Человек теряет рассудок, на самом деле. Он кажется адекватным, но это очень страшно получить такие последствия. Я даже не знаю, будет ли какое-то избавление от такого греха и когда. Он получит, с ним происходит трансформация, и он в образе получеловека, полузверя пребывает. И даже очень трудно ему понять, что с ним происходит. И тем не менее, говорит, если он искренне принесет святое имя, он может очиститься от такого греха в этой жизни, не меняя тело. То есть нужно сменить греховное тело, тело желаний. Интересно, что Прабхупада говорит, что один грех порождает новый грех. Обязательно, цепная реакция будет. Например, известно, что просто преступник, который раз совершил какое-то прегрешение, это не так опасно, но он не так опасен. Его, если сурово наказать или вразумить, он может прекратить это. Он испугается повторить подобное. Но если он повторит еще раз это уже опаснее. То есть в судебной практике называется рецидив. Вот это опасно, как болезненно. Человек заболел один раз, и если он долечился до конца, ничего. Но если болезнь возвращается, рецидив, это опасно, она может стать хронической. Вот, то есть таким образом, грех он может толкнуть на совершение снова такого же греха, волей-неволей. Я читал о Карл Лаге книгу когда-то. Ну, тяжелые истории там. И один офицер вспоминает, как он начал убивать людей. Ну, казнь. Им говорили просто, да, офицерам, вот возьми вот этого человека, иди туда и застрели. Все, уже ничего не нужно обсуждать, ничего, просто сделай все. И обычно к этому толкали новичков, кто еще ни разу этого не делал. То есть там же есть опытные офицеры, которые знают свое дело, как допрашивать, как убивать, все знают, умеют. А вот есть человек, который встал на этот путь тоже, но еще не совершал таких вещей. Ему говорят, вот, давай, иди, начинай свою работу. Теперь твой долг будет выполнять наши указания. И он описывает, как это трудно сделать на самом деле. Это не так просто сделать. Первый шаг туда. Ну, может быть, там какой-то суд и был, я не знаю. Но так или иначе, они в Карлаге там могли делать, что хотят. Это органы вот эти власти. Книга была об этом. И там вот этот человек, он рассказывал об этом, как жутко ему было страшно это сделать. И он не мог вынести взгляд этого человека. Не мог стрелять, когда тот смотрел на него. Поэтому он сказал, иди вперед. И в затылок смог выстрелить. Но он чувствовал, что человек понимает, что происходит. После этого он не мог ни спать, ни есть. То есть он мог бы оставить все это, смотрите. То есть первый грех еще не такая проблема. Ну как ошибка, ну как недоразумение, ну как человек просто еще не имеет опыта. Но вот он получил опыт. На самом деле это ужасно, как Раскольников получил опыт убийства, и он даже не думал, что так будет. Он думал, он будет, деньги возьмет, и все, он будет счастлив. Нет, на самом деле. И опытные люди знают, что с ним происходит. есть не может, спать не может, во сне к нему этот человек приходит, представьте себе, тяжело, он начинает худеть, болеть. И тогда к нему подсаживается еще один, другой опытный человек и говорит, ничего страшного, ты еще одного застрели, и все будет хорошо. То есть рецидив, как только ты повторяешь, это становится уже у тебя нормальным для тебя явлением. То есть естественно. Поэтому рецидивистов очень боятся. Для них вот этой черты преступить закон уже не существует. Понимаете, какая психология? Грех порождает новый грех. Глубже человек погружается. То, что ранее для него было греховным, уже не является греховным, нормальным. И так далее. Грех идет вот по такой винтовой как бы лестнице, вниз ввинчивается. И все, что считается греховным в шастрах, сейчас люди делают нормально, с чистой совестью, прямо на виду у всех. Знаете, что такое одинокая женщина, идущая по улице? В ведах. Не буду говорить перевод, догадываетесь. Но в нынешнее время это не является чем-то нарушением порядка какого-то. Вечером одинокая женщина ходит по улице. Гуляет, например. Или курящий мужчина идет по улице. Что это такое? Ну, сейчас мы это видим, это нормально. Это стало для этой, как бы, для этого уровня действий нормальным, не греховным. Или один врач сказал мне, в Ростове это врач, детский врач. Ну, он уже пожилой, на пенсии, но он проработал врачом, иногда еще работает. И он говорит, 30 лет назад, я помню, таких детей, которые мы сейчас лечим, считали больными. Сейчас это признано нормой. Сильно изменилось, стандарты изменились. Представления о здоровье тоже меняются. Или представления о чистоте меняются. Живете в городе Алматы, допустим. Поднимаясь в гору, вы видите, о, там чище, как-то лучше, как-то хорошо, праздник на душе. Приезжайте на Иссык-Куль, еще чище. Поднимаетесь на райскую планету, боже, там такая чистота, я такого никогда в жизни не представлял, что такое может быть. То есть люди находятся на каком-то уровне действия, и у них другие стандарты измерения. У каждого есть свои святые, свои лидеры, кому он поклоняется. У кого-то авторитет – это Бог, у кого-то авторитет – это правительство, у кого-то авторитет – это наука, у кого-то культурный или какой-то великий человек, или еще что-то. У каждого есть свои святые, это все относительные понятия. Здесь же Бхагаватам говорит, почему имя Вишну такое могущественное? Оно могущественно безотносительно, безгранично. То есть нужно научиться общаться с абсолютным планом. Источник всей чистоты, всей силы, всего знания. Чистота или красота, тут синонимы. Всего богатства. То есть изначально это понимание вещей. На самом деле здесь богатство мы по крупицам собираем. Не так ли? А что происходит в источнике в это время? Там каждый камешек на земле, драгоценный камешек. Там нет грязи вообще. Там нет пыли в этой земле, о которой мы говорим. И все эти драгоценные камни имеют абсолютную живую природу. Деревья, листья, все, там нет разницы между ними. По уровню сознания дерево не глупее человека в духовном мире. Здесь же трудно представить такое, что дерево может быть таким же, как человек. Или животное, как человек. Поэтому как в сказках мы читаем, что дерево разговаривает, животное разговаривает, корова разговаривает, лошадь разговаривает, птица разговаривает. Это не сказка на самом деле. Это просто другой уровень бытия, где высший разум, даже на райском уровне животные разговаривают, не говоря уже о духовном мире. Даже когда человек в рай попадает, он может с деревьями разговаривать, с птицами разговаривать. Они вполне разумны там. Райская птица – это неземная птица. Когда-то и на земле птицы многие говорили. Человеческим языком они с людьми могли переговариваться. Их использовали в форме почтальонов, в роли почтальонов. Просто вы рассказываете гусю о своей жизни, и гусь летит к маме к вашей туда. И рассказываете все, такая почта живая. Но это даже лучше, потому что вы можете что-то скрыть, например, от мамы, а гусь, он все уловит. Он умный, он живой. Он все перескажет от сердца, это лучший почтальон. Или были животные мистики, или птицы мистики, которые могли видеть будущее, говорить об этом. Или были лошади, которые перемещались в пространстве, по воздуху колесницы переносили. Это ситхи. И у человека тоже есть такие ситхи, он тоже может перемещаться в пространстве. Но у лошадей тоже есть, и человек мог обучить лошадей. пользуется этими ситхами, как он обуздывает лошадь и обучает ее бегать, выполнять команды. Или собака. Собака занимается йогой с хозяином и может останавливать сердце. В клубах йоги собаки могут делать это. Но есть клубы йоги для собак на Западе. Если кур еще нет таких клубов, надо сделать. Собака может повторять за хозяином, можно ее обучить. Она медитирует на него и догадывается, что нужно делать. Вот такие тонкости. И в древности люди могли знать это, пользоваться услугами живых существ лучше, чем сейчас люди пользуются техникой. Как? Они знали один секрет. Рассказать секрет? Ну, у нас тут небольшой круг, хорошо расскажем этот секрет.
Записывать можно?
Записывать, только потом никому не показывать. Нужно знать одну вещь, что каждое живое существо – это полноценная душа. Вот общайтесь перед тем, как с полноценной душой. Замечали? С ребенком не нужно сюсюкать, говорится. Общайтесь с ним, как с полноценным взрослым человеком. Если также общаетесь с другими существами, они тоже прогрессируют. Они тоже развиваются. От человека зависит это. Сами по себе не могут они развиваться, потому что секрет прогресса заключается в общении с тем, кто выше. И человек бы легко прогрессировал, если бы общался с тем, кто выше, но у него проблема, сложный эго. Он не хочет никого на собой признавать выше. Это каким образом правда? Он отказывается от прогресса. Но животные прогрессируют. Смотрите, у каждой собаки свой характер, она перенимает характер хозяина. И известно, какие собаки у преданных. Вы так никакую собаку другую не выдрессируете, никакой человек, если он не преданный. Он не обучит собаку такому характеру. Но когда человек становится преданным, даже его собаки, кошки и его насекомые, живущие в доме, полностью меняют качество. Замечали это? Сейчас меньше замечают, потому что тараканов стало меньше в домах. Из-за сотовых телефонов они куда-то ушли. От этих вибраций тараканы ушли. Но в нашу бытность, вы помните, сколько было тараканов?
Да.
Это был тараканий мир вообще. Одни тараканы кругом бегали.
А клопов?
И клопов. Это видите, какие воспоминания у нас. Клопы в каждом диване, это было просто, знаете, вот там вот под низом. Сотни клопов могло быть. И тараканов не меньше. И непонятно, кто в доме был хозяин, как говорится. Но как только мы начали заниматься преданным служением, готовить прасад, они стали есть прасад, слушать вибрацию Хари Кришна мантры святого имени, они изменились. Тараканы. Тараканы, они изменились. Изменили характер свой. Наблюдайте. Мухи приходят, прилетают к преданным. Микросреда, которая сейчас здесь существует, но и невидима, она тоже трансформируется в этой вибрации духовной. Все становится благоприятным для человека. Потому что от человека исходит трансцендентная вибрация, знание, благость. Это чувствует любое живое существо. Даже не обладающее человеческим интеллектом. Собака чувствует, кошка чувствует, мухи чувствуют. Все живые, все живое чувствует источник счастья. Вроде как, скажем, на солнце все выходят греться. Знаем, что такое солнце, не знаем, что такое солнце, нам хорошо под солнцем. Мы все соберемся, сезон придет, на Иссыкуль все приедут. И так человек создает атмосферу, но если он не обучается сам, не прогрессирует, он становится злым. Это означает, что его природа злоупотребляется. То есть, если он не прогрессирует, он становится неудовлетворенным человеком, в отличие от животного. Животное вот поело и удовлетворено, он не будет спрашивать, в чем смысл жизни, не могу больше есть и спать, ответить на вопрос. А человек приходит к этому, он не может не есть и спать толком, говорит, а что же, в этом весь смысл жизни, что ли, чтобы есть и спать? Я отказываюсь так жить, мне нужно понять, ради чего я это делаю. Начинает страдать, и когда не находит смысла жизни в своих поисках, начинает злиться, циником становиться. Злобным становится человеком. То есть злобные люди те, кто когда-то отвернулись от Бога, отбросили этот поиск. И стали на путь греха. Один раз, два раза и так далее. И такие у нас законы все меняют. И что же может вернуть человека на трансцендентный уровень, на изначальный уровень, от таких тяжких грехов продолжительной жизни за жизнью. Вот здесь говорится, пример Джамилы говорил об этом. Имя Вишну. И здесь Прабхупада в комментарии говорит интересную вещь. Имя Вишну, если человек произносит имя Вишну, всплывают все знания о нем. То есть, если человек не знает ничего о Вишну, люди ничего не знают о Вишну, не о Боге, и лишь абстрактно размышляют. Конкретно ничего не говорят. Кто, где, какое он понятие не имеет. Просто абстрактное, условное обозначение. Как в математике есть понятие бесконечности. Ее нельзя описать словами, они значок придумали. Вот такой значок, условное обозначение. Бесконечно все это. Также, поскольку Бога они не могут говорить о нем, они слово «Бог» пишут. Условное обозначение. Но необходимо раскрыть, как? Повторяйте имя Бога. И постепенно, за какое-то время, раскроется все. Форма Бога, в имени есть форма, есть действие, качество. Все есть. На абсолютном уровне. Но это долгий процесс еще. Чтобы достичь такого уровня воспевания чистого, нужно долгое время. Поэтому здесь пример Джамилы. Он в детстве получил знания о Боге. Ему легче было. Он уже имел представление о Боге, поскольку был хорошо образован в прошлом. До того, как начал греховную жизнь, получил ведическое образование. Кто же такой Вишну? Каковы качества его? Его обитель, его окружение он знал, он поклонялся ему. И вот в этом случае, говорится, всплыло знание. Он раз произнес искренне имя Нараяна, и всплыло все, что он знал до этого о Боге. Всплыло автоматически. Как? Прабхупада говорит, вот вы идете по улице, поете Хари Кришна. Люди ничего не знают о Хари Кришне, но как только увидят вас, скажут, о Господи, сразу вспомнят о Боге. То есть не точно, не конкретно, но вспомнят. То есть такие примеры, когда человек вспоминает постепенно. Есть другой пример из Бхагаватам, слон Гаджендра. То есть в прошлой жизни этот слон, он был царем Индрадюмной. Описывается его жизнь вкратце, что он, как и все ведические цари, отошел от дел в свое время и ушел в лес медитировать. Как и все цивилизованные люди, конец жизни проводят медитацию. Совершил одну ошибку, неосмотрительность допустил. Мудрец его проклял за эту ошибку. Он, находясь в трансе, не заметил его приход в его ашраме. То есть не принял его как гостя, находясь в трансе. Мудрец проклял за это. Что-то слишком в себя погружен. Это тоже плохо. Эгоистично. Гостей нужно встречать, тем более, если мудрец приходит в дом. И он сказал, родишься слоном. В следующей жизни. Но он, поскольку запас имел огромной благочестивой деятельности, он родился слоном в раю, на высшей планете. Большой разум. И необычным слоном, он был вождем слонов, самым сильным слоном был он. И ему было чем наслаждаться, потому что был самый сильный, все для него было там, что он хотел. Мед он пил каждый день, пьянел, купался, наслаждался жизнью, у него была семья. Райская атмосфера, представьте, все как нектар, воздух, вода, плоды, фрукты, счастье. И так он совсем забыл о своем служении в прошлом, сменив тело и наслаждался. Но наслаждаться в раю не грех, за это реакции не получает никто. Здесь, если слишком много наслаждаться, нас накажут. На работе уволят, или в семье скажут, так нельзя, нужно работать. Здесь долг важнее, чем наслаждение, то в раю это как люкс, как отпуск, заработали деньги, на Иссыкуль можете наслаждаться. Пока деньги не кончатся, можете жить здесь. А потом снова на работу надо. И вот он там наслаждался жизнью. Случилось так, что крокодил напал на него в воде, который тоже был в прошлом великим гандхарвом, был проклят, тоже был очень могучим, с запасом большого благочестия, то есть сильный, вот два силача встретились, один слон, другой крокодил. В воде он схватил его за ногу, не перенеся его шума. Он слишком шумно наслаждался, как хозяин озера. А хозяином озера крокодил считал себя. То он вышел и схватил его за ногу и потащил в воду. И сначала слон подумал, ну что такое крокодил для меня? Меня слоны боятся другие. Я очень силен. Думал, я с ним легко справлюсь. Но он ошибся. Он переоценил свои силы. В воде он не смог справиться с крокодилом. Он на суше бы легко с ним справился. А поскольку крокодил в собственной стихии находится, он сильнее. Слон попытался вытащить его на берег, не получилось. Крокодил увлекал его обратно, очень могущественно. Приносил, чувствовал боль, кровотечение. И шло время, очень долгое время, пока Гаджендра, этот слон, не исчерпал все свои силы. Он старался до конца, до последней капли крови. Но когда он понял, что ему конец, что смерть уже на пороге, Тогда всплыла память прошлой жизни. Он вспомнил о Боге. И даже то, что было в прошлой жизни, всплыло в памяти. Такое свойство есть, знаете, у каждого человека. Те, кто в опасности, сразу начинают обращаться к Богу, как к близкому родственному существу, как будто его давно знают. А потом, когда это проходит, он думает, боже мой, что это какое-то наваждение было, опять затмевается этот момент. То есть человек живет моментами какими-то божественными, исключительными, и так и не получает знания какого-то. То есть всплыть можно, что душа – частичка Бога. Это может как инстинктивно произойти. У каждого человека это происходит. И вот, когда он понял, что ему конец, он решил поклониться Богу. Он понял, что это не змея, то есть не крокодил. Где крокодил тут ни при чем. Это время. Ну, крокодил там, или змея укусила, или кирпич на голову упал. Это не имеет значения. Время распоряжается. Он уже не смотрел на крокодила, как на врага. Ну, это время в форме крокодила. По-моему, время истекает, вот и все. И тогда он подумал, как можно спастись? Никак, тело мы не спасем. А вот спасти сознание нужно, чтобы снова не попадать в эту забывчивость, забвение не попасть. Кто же управляет временем? Он вспомнил Верховного Господа и все молитвы, которые он в прошлом произносил. Он хоботом сорвал цветок лотоса там в озере тут же. Вот у него нога, борьба, это крокодил, он же погибает. Он в это время совершает пуджу, как мы божествам. Вот в таком состоянии. Все, он уже при смерти, можно сказать. И он хоботом предлагает ему лотос и говорит, вот тебе просто прими мою любовь. Я прошу, чтобы я не забывал тебя никогда. Сейчас я помню, хочу, чтобы я такая сохранил эту память. Тогда все становится видно и понятно, что здесь ни друзей, ни врагов нет. Здесь гуны материальной природы действуют. А мы думаем о них совсем другое. Но когда он это сделал в последний свой миг жизни, Господь Нараяна не вынес этого. Он откликнулся на это бхакти, на это чувство его. Он там появился на Гаруде, быстро очень. Даже райские жители замерли, когда увидели, подумали, откуда Господь так просто даже в рай не приходит. Не дождешься там тоже. Не так легко достичь такого. Все удивились, к кому же он пришел? К слону. Он пришел спасти слона. И он был вооружен, все мгновенно произошло. Одной рукой он взял под живот этого слона, поднял, на берег поставил вместе с этим крокодилом. За секунду все изменилось. Сударшана Чака отрезал голову крокодилу, он тут же преобразился, тут Гандхарв вышел. Молитву стал возносить, спасибо, что ты меня освободил от этой ужасной формы. Теперь я свободен и улетел на небеса. И Гаджендра тоже оставил тело слоновья. Но на его месте стояла такая четырехрукая форма, как и Господа в точности. Приобрел точно такое же тело, как у него. Он просто произнес имя Господа, тоже Гаджендра, в конце. Но тогда, когда он начерпал все свои силы в жизни, надеяться было не на что, он искренне мог обратиться. Также Аджамила, когда уже надежды не было никакой, всю жизнь надеялся на свою греховную деятельность, на греховные деньги, на греховную жену. Но в конце жизни он вспомнил Бога. Таким образом, он исчерпал все свои грехи. Открываются врата духовной жизни, потому что Верховный Господь проявляется посредством имени. Что дальше пишется? Совершая обряды искупления грехов, есть обряды, как искупить грехи. Указанное в священных писаниях, человек не очистит свое сердце полностью, и ум его снова устремится к мирской суете. Тому, кто искренне хочет избавиться от последствий своей материальной деятельности, нужно всегда повторять мантру Хари Кришна, вознося хвалу имени, величию и деяниям Господа. Простой пример. Человек заболел печенью. Идет к врачу. Врач говорит, так, вам нельзя есть жареное или жирное. Ну, диету ему назначает. Аскеза. То есть нужно очиститься от болезни. И так грешному человеку плохо. Веды говорят, делай такие обряды, очистишься от греха. Покайся и так далее, и будет легче. Но что происходит потом, когда печень его поправляет? Он снова начинает есть все подряд, потому что он думает снова о том же самом. Его желания не изменились. То есть стоит ли тогда оказывать такую помощь? Некоторый врач, один врач я встречал, он бросил свою работу из-за этого. Говорит, а какой смысл в этом? Я им выписываю, они потом мне опять делают то же самое. Я говорю, не пить, не курить, ни то, ни это. Они соглашаются, пока болеют, потом снова идут туда же, идут снова ко мне. Это как, для бизнеса неплохо, но врач говорит, я чувствую, что я бессмысленно время провожу. У людей не появляется разума. Даже когда они исцеляются, разум их не исцеляет. То есть нужно более глубокое исцеление какое-то. И врачи современно не знают, здесь написано. Нужно повторить Хари Кришна мантру, что это Маха-мантра. Здесь о имени Вишну говорится, но если вы скажете 1000 раз, Шри Вишну, Шри Вишну, Шри Вишну, Шри Вишну, 1000 раз произнесете. Помогу, что это будет одному имени Господа Рамы. Шри Рам. И 1000 имен Вишну здесь. Что в этом имени, это имя очень близко обращаетесь. Вишну это несколько административно. Как господин такой-то, господин такой-то. А у господина есть еще мама. Или дети, или супруга. И вот один говорит, господин такой-то, а другой говорит ему, иди сюда, сынок, поговорить надо. И уму-разуму учит его. То есть есть другое имя, близкое имя, которым пользуются близкие люди. Если мы хотим понять, что такое Господь Рамачандра, повторять его имя, и мы сможем ощутить более близкие отношения. Вы заметили, что преданные, они в другом настроении находятся. Обычно религиозные люди боятся Бога. Они кланяются и просят прощения, потому что наказание суровое будет. Как перед полицией. То есть Бог как суровое наказание перед ними. А преданные Кришны, они не испытывают страха перед Богом. Вы боитесь Кришны? Кто-нибудь боится Кришны? Это другое. Ну, отца тоже боятся, но по-другому. Не так, как полицию. Отца тоже можно бояться. Но это другой страх. Преданные обычно они боятся немножко, но они танцуют и поют преданные. Поэтому как бы люди, которые не знают имени Кришны, не понимают перед ними, почему это не перед Богом пляшут, пляски устраивают. Грешники собираются и пляшут. Это же чудовищно выглядит с точки зрения вот такой, религиозной, где мы должны именно чувствовать свой грех. Какие пляски? Это же кощунство. То есть другое настроение должно быть. Нужно скорбеть о грехах и просить прощения, молить просто. Потому что я вечный грешник изначально. Но на самом деле душа, она вечно радостна. Если мы вспомним Кришну, здесь говорится в Хари Кришна мантру, мы вернем к себе радость. Потому что в близких отношениях Бог наказывает по-другому. Самое лучшее для человека, когда его наказывает гуру. Если он избегает наказания гуру наставлений, его накажет полиция тогда. Если он и полиции избегает наказания, его накажут ямадуты. Видите, так чего же нужно бояться больше всего? Отец накажет – хорошо. Или милиция накажет – это хуже. Если ты хочешь сбежать, такой негодяй, то в ад попадешь. Вот то там проблема будет. Тоже наказание, что ты не сбежишь, все равно. Мир устроен так. Никто не может избегать наказаний. Поэтому здесь говорится, возносят хвалу этому имени, что оно освобождает. Не только освобождает от последствий грехов, но и от желания грешить освобождает. Вот тогда настоящая радость. Сердце проникает. Теперь мне даже желания грешить нет. Теперь я свободен. Все. Счастье. Только так в полной мере можно искупить свои грехи, ибо святое имя навсегда очистит сердце от скверны. Навсегда. Прабхупада говорит, что это блаженство святое имя. Счастье. Трансцендентный уровень. Вы проникаете туда, и вы чувствуете радость прежде всего. Так. Наркоманы сказали, ну и наркотик, когда мы принимаем, там тоже блаженство и радость. В чем разница? Прабхупада сказал. Самолет заправляет горючим. Он взлетает. Но горючее кончится, куда он пойдет? Снова на землю. Это наркотики. Наркотики. Но вы повторяете Хари Кришна мантру, взлетаете, но вам садиться не нужно будет никогда. Никакого горючего для этого не надо. Никаких наркотиков не нужно. Святое имя просто в уме должно быть все. На языке и в сердце. И вы взлетаете, 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 взлетаете. Видите, когда не вернетесь сюда обратно. В горе страданий не вернетесь вообще никогда. Здесь говорится об этом. Навсегда очистить сердце от скверны. Что означает? Ну, то есть грех. Я пообещал больше не грешить. Но теперь я печалюсь. Потому что грех-то был приятный. Теперь я печальный. Вот, значит, что скверна-то она остается. Как помните этот пример цапли, которая ходит по берегу озера и ищет пиявок и лягушек. И тут лебедь небесный туда прилетел, это озеро, отдохнуть с райской планеты. Птица какая-то чудесная, сияющая, все, озарила светом, съела, стал плавать, там, играть в лодку. И цапля рот раскрыл от удивления. Да. Опешил, до речи потеряла. Кто ты? Он спросил. И он говорит, я Раджа Хамса, я лебедь с райской планеты только что прилетел. Отдыхаю здесь. Правда, скажи, что такое рай. И лебедь стал в стихах, в песнях описывать, что такое рай. Как там чисто, как красиво, как все благоухает, какие наслаждения, какая свобода, никаких грехов, все добрые, никакого насилия и так далее. Песок из драгоценных камней, вода чистый нектар, лотосы на несколько миль пахнут вокруг. Цапля обалдела вообще. Ой, рай, хочу в рай. Он спросил, а там пиявки есть? Ну, пиявок там нет, сказал лебедь. В раю нет пиявок, нет этих отвратительных вещей. Ну, тогда не так уж хорош, что рай. То есть сердце не очистилось от скверны. И пока себя душа отождествляет с материальным телом, она все еще будет грезить материальными желаниями. Как один священник пошел проповедовать в шахту. Это типа анекдота. Говорит, предайтесь Иисусу Христу, иначе в ад пойдете. Но в итоге он так сказал. Что Иисус, он за вас пострадал, поэтому вы должны предаться Иисусу, уважать его, иначе в ад пойдете. И шахтеры там... В темноте, там, в этой сырости, в этой в угольной пыли сидят, все грязные, в холоде. А что такое ад, они спрашивают. Ад, когда темно, сыро, грязно. Ну, тогда не страшно, мы живем в таких условиях, работаем. Нас не запугать таким адом, мы уже в аду живем, нет проблем, мы не боимся ада. Священник тогда подумал, сказал, там нет газет. Тогда все вздрогнули, вот это ад настоящий. Сейчас никто не понимает эту шутку, правда? Сейчас нужно по-другому. Там нет телевизора. Раньше телевизора не было, были газеты. Каждый день люди читали газеты, были привязаны к новости. Помните, киоск, там толпа людей по 3 копейки покупала свежие новости. Без них жить не могли. А сейчас телевизор или DVD. DVD нету там. Интернета нет тоже. О, это кошмар, это ад, конечно. Но если есть интернет в аду, то какой же это ад, скажите? Это уже нормально. Если там есть чувство наслаждения, если там есть девушки, вино, то я в аду не против жить. Я могу привыкнуть к этому. То есть, пока человек себя отождествляет с материальным телом, будут мыслить таким образом. Рад бы, говорит, в рай, да грехи не пускают. С грехами-то нельзя, ведь нужно оставить все здесь, и привычки, и желания. Поэтому об этом говорят все. Будда говорит, все эти желания нужно устранить. И веды говорят, ну не все желания. Будда не все рассказал. Все желания нельзя устранять, иначе мы жить не сможем. Есть очень высокие желания, и они нас приведут к совершенству. Эти желания нужно культивировать, наоборот, делать сильнее. Желание служить Кришне должно увеличиваться. Итак, навсегда очистить сердце от скверны. Комментарий. Об этом же говорилось. Шриндвантам свакатха Кришна пуня шравана киртана хридянтах стахья бадрани. Ведь то на цуфри, суть там сатам. Стоит Верховному Господу узнать, что кто-то славит его имя, качество и деяния, как он в знак особой милости сам начинает помогать этому человеку очистить сердце. Такой человек не только очищается от скверны, но и обретет плоды всех благочестивых поступков. Пуни, шравана, киртана. Знаете, просто на слух можно обрести благочестие. Можно рыть колодцы для людей. Альтруистическая деятельность. Сажать деревья, чтобы тень была для паломников. Раздавать пищу, одежду для нищих. Это все помогает очиститься от грехов прошлых. Помогать обездоленным. Но это очень долгий процесс. Более того, у нас не хватит денег, чтобы окупить все свои грехи, как говорится. Нужно много жизни тогда это делать. Нужно большой запас кармы. Здесь говорится, пунья, шравана, киртана. Самая благочестивая деятельность – это слушать о Боге. Не роете, ничего не делаете. Слушайте о Боге. Это наиболее благочестивая деятельность, пунья. Слово пунья, шравана, киртана обозначает преданное служение. Даже если человек не осознает своего, не осознает всего величия имени, деяний и качеств Господа, но просто слушает и говорит о них, его сердце все равно очищается. Такое очищение называется сатва бхавана. Очистить свое бытие и обрести освобождение – вот главная цель человеческой жизни. Пока мы пребываем в материальном теле, мы нечисты, и в оскверненном состоянии нам не узнать истинного счастья, хотя к нему стремится каждый. Поэтому Бхагаватам советует нам совершать тапасию, чтобы очистить и одухотворить свое бытие. Тапа дивьям путрака йена саттвам шутхет. Повторение имени Господа, прославление Его деяния – это тоже тапасия. Но тапасия легкая, совершая ее каждый может стать счастливым. Тот, кто желает по-настоящему очистить свое сердце, должен непременно воспользоваться этим методом. Другие методы карма, гьяна и йога не помогут очистить сердце до конца. Человек может даже возвышаться, а сердце нечисто остается, очень опасно. Все эти пути опасны. Теперь с самого начала начинается очищение сердца в процессе бхакти-йоги. Поэтому Бхагаватам рекомендует воспевать Святое Имя. Главная практика в этом заключается. И слушать о Кришне. Это ускоряет процесс. То, что мы слышим из шастр или по цепи ученической преемственности, это сокращает наш путь. Уже это быстрый процесс, но становится еще быстрее, когда мы слушаем о Боге, от того, кто уже знает что-то. Так опыт передается на слух. Значит, это самая благочестивая деятельность, чтобы мы могли слушать, повторять и также людей приглашать в этот процесс слушать, повторять. Хари Кришна. Какие вопросы по этой теме? Тема Аджамила очень интересна.
Можно вопрос? Вот Аджамила, например, он произнес имя Бога. Но у каждой же души, у нас же знания полны, и мы же чисты, как душа. Почему он сразу вознесся, а кому-то это...
Ну, он не сразу вознесся. Но он вернулся из состояния смерти в тело после этого. Сразу ушел из дому в Хардвар. Там занимался практикой духовной. А позже он освободился.
Но мы вот не имея практики вот такой, как у Аджамилы, мы можем просто один раз произнести?
Нет, мы тоже один раз когда-то произнесли и занялись практикой. То же самое произошло. Где-то время киртана или как-то еще мы почувствовали транс духовный, очищение. После этого стали сами повторять мантру. Так продолжаем это делать. Это уже деятельность в освобожденном состоянии. То есть мы помним то состояние. Освобождение. Мы его испытали. Все, и теперь мы стремимся к нему всю жизнь. Этого достаточно, чтобы человек практиковал всю жизнь, говорится. Несколько секунд опыта достаточно. Как произошло с Нарада Муни, он увидел Параматму в сердце лишь мгновение. А потом образ исчез, он его стал искать, потому что испытал счастье большое. Он потерял ко всему интерес после этого. И он не знал, что же делать, потому что образ не возвращался. И он услышал голос. Просто голос услышал. Не пытайся увидеть меня в этой жизни. То, что ты видел, достаточно, он сказал, чтобы ты практиковал и вернулся ко мне. Просто действуйте.
Но является ли это эгоизмом? Например, мне же кажется, получили опыт когда-то, придя в сознание Кришны, испытали какое-то блаженство от соприкосновения, например, со святыми именами. И теперь мы медитируем на то, чтобы это наслаждение повторилось. Например, наслаждение или как. И не является ли это ошибочным, то, что мы хотим опять испытать наслаждение? То есть не просто бескорыстно служить Кришне, потому что он Кришна, а хотим...
Есть разница в наслаждении духовном и материальном. То есть мы должны знать это. Материальное наслаждение в невежестве. А трансцендентное наслаждение в знании. Вот поэтому мы повторяем Хари Кришна мантру. Так просто мы наркотик взяли, да и все. И заменили бы все это. Если бы это просто наслаждение. Люди берут наркотик, и все, этого достаточно. Что в невежестве наслаждаться... просто. Здесь есть различия. Мы не просто чувствовали наслаждение. Мы видели, что это наслаждение от энергии чит, энергии знания именно. Поэтому мы боимся потерять разум. Мы хотим именно развивать разум. Знание развивать. А знание все включает что? Преданное служение. Тут эгоизма никакого и в помине не остается, потому что человек начинает служить всем вокруг, чтобы обрести сознание Кришны. А материальное наслаждение никому служить не будет. Наркоман никому не служит. Служит только своим чувствам. Это разные вещи. То есть счастье преданного служения есть, и мы хотим счастья преданного служения.
Как радиоволны от телефона, мобильных телефонов влияют на сознание человека, если даже тараканы уже.
Сейчас говорят, что это неблагоприятно по исследованиям. Для мозга неблагоприятно тоже. Тоже вызывает всякие проблемы, опухоли. Но меньше пользуются этим телефоном. Сильное излучение.
Был такой опыт в последней поездке в Бриндаван, что на парикраму ходить не могу. И, ну а что делать? Я почитаю. Я читала, и вот 60, 66, 48, 32 по-разному. И на 50-м кругу у меня друг губы сами стали повторять. И Кришна мантру как бы уже независимо от меня. А вот, то есть обратная практика, постоянно вот этих усилий, немножко скучно получается. И в конце уже хочется домой служить, приезжаю здесь, служением занимаюсь. А здесь вот такой тарарам, то есть происходит вот это в практическом служении. И что тогда для меня лучше? То, что вот происходит со мной на самом деле, или все-таки вот что-то испытать? А сейчас я почитаю вот как долг, потому что я должна что-то. Времени нет просто. Даже здесь.
Есть служение в обычных обстоятельствах. Есть служение деятельности в экстремальных обстоятельствах. В Вриндаване вы действуете регулируемо, спокойно. Обычные, нормальные обстоятельства человеческие. И к этому тоже можно привыкнуть, расслабиться в Вриндаване, обусловиться легко можно. А сюда приезжаете, попадаете в экстремальные обстоятельства. Здесь нужно все успевать делать каким-то образом, еще не забывать Кришну. Вот. И сталкиваться с людьми, с неприятностями, с обстоятельствами, преодолевать постоянно что-то, это экстремально. Но прогресс идет быстрее. В Вриндаван приезжаем зарядить батареи только. Не жить еще. Но если вы чувствуете, что уже пора в Вриндаван ехать, другой вопрос. Совсем, если нет никаких сил уже и желаний, то можно поехать в Вриндаван. Но пока есть какие-то силы, можно продолжать служить.
Как-то вот вы говорили о уязвимости преданных. Иногда вот мы являемся уязвимыми, когда нам что-то говорят. Или мы кому-то что-то говорим, и, может, не имеем большой подоплеки для того, чтобы сделать больно. Ну и человек уязвимся. Ну, в смысле, уязвлен становится. Я просто забыл, с чем это связано, уязвимость.
Почему? Уязвимый человек?
Да, преданных. Или человек, или преданных.
Более уязвимый означает, что их ум более стал привязан к результату материального. К престижу, к славе, к положению, к богатству. Чем больше человек привязывается к этому, тем более он уязвим. Например, чем более человек красив, тем больше он боится старости. Чем более он богат, тем больше боится нищеты. Чем более он учен, в мирском смысле слова, тем больше он боится каверзных вопросов, тупиковых. И всякий, кто имеет тело, боится смерти, говорит. И только отреченный человек неуязвим, бесстрашен. Отречение. Делать человека бесстрашным. То есть это единственное спасение. Потому что особенно в старости мужчина становится боязливым, боится всего. Пока он молодой, он может бравировать как-то, пытаться быть смелым. Больше показуха. Но в старости он начинает бояться всего на свете. Перемен каких-то там, что молодежь делает, все беспокоит.
А почему именно мужчина?
Тревожит. мужчина, который не развивал отречение, становится слабым. Страшно же. Замечали, что мужчины в возрасте часто получают инфаркты? Часто, инсульты, инфаркты. Потому что они так и остаются привязанными к материальному существованию. Но в старте это уже опасно для здоровья.
А вот что для нас будет подразумеваться отречение? Ну, после 5-10, например, для меня.
Отречение?
Да.
Нужно привязаться к служению и все. Проповедовать, нести знания, обретать более глубокие знания, мудрость. И жить именно мудростью, передачей знания. Это бесстрашное существо.
Поменьше всяких каких-то, ну, удовлетворение тела, да, Саша, все такое.
Ну да, там ничего нет, мужчина ничего, ничего не нужно. Что-то не нужно. Кришнадасу, он есть обувь, это деревянная и все.
Матрас.
Матрас, деревянный, там, обувь и все.
Скажи, пожалуйста, я вот одну из лекций слышала, вы говорили, что если преданно не прогрессирует сознание Кришны, это говорил Шрила Прабхупада, то значит, он не является преданным. Вы не смогли бы это объяснить?
Да, Прабхупада говорит, что если нет прогресса через долгое время практики, означает, что человек не предан. Это вы опять про себя спрашиваете? Вас расстраивает просто сломанная рука. Не беспокойтесь. Все одно ладно. Все доживет, все трясется. Кришна вам готовит что-то лучшее.
Была здоровая рука, когда я это слышала.
Да, но Кришна для вас устраивает что-то лучшее. Таким образом. Вы должны верить в это.
Я сейчас чувствую, что какая-то беспомощность. Зависимость.
От чего, от кого?
Деятельность нет, не может вот это сделать. Я сейчас вот это все сделаю, рука мне не позволит. Я уже туда там подмела, все собрала.
Это хорошо, деятельность замечательная. Каждый скажет, что хорошо служить нормально. Но иногда нужно какое-то время осмыслить свою жизнь.
Значит,
и особенно, когда мы заболеваем, как в сару лучшее время осмыслить. Не можем действовать, нам нужно просто лежать или спокойно как-то сидеть. Тогда мы осмысливаем.
А мне не происходит это.
Происходит, а как же? Все ваши вопросы только об этом и говорят. Что пытаетесь осмыслить, но ответ внутри вас.
И у меня пропал этот джапи. Я не так воспеваю все эти имена, как раньше. Сейчас у меня проблемы стало с мантрой.
Это у вас, похоже, переходный возраст. Это трудный момент, переходный. Вот, скажем, в жизни бывают такие переходные моменты. Вот был здоровый, я не к вам говорю, и вдруг человек заболел. Ему нужно время, чтобы принять эти еще обстоятельства, понимаете, да? Потом может ослабнуть духовную практику, потому что мы говорим, что Кришна хочет, я не знаю. Я повторял все дело, почему такой результат, то есть ему нужно осмыслить. Или был брамачарин, все хорошо, раз женится человек, то же самое. Он сразу слабеет, сосредотачивается, потому что переходный период требует энергии большой, осмысления. Вот. И в жизни бывают такие моменты, где нужно переосмыслить себя заново. Это важно очень.
Да, я понимаю, что это не играет ситуацию для нас.
Да. Сейчас нужно читать книги, слушать лекции, то есть надо размышлять. Ответ придет, он, когда ум успокоится и примет эти обстоятельства, ответ всплывет сам. Если мы не принимаем обстоятельства, которые к нам приходят, мы не сможем осмыслить их.
А вот когда ты думаешь, что вот я вот так могла бы так, то значит это не принятие обстоятельств, да?
Ну, обычно человек не принимает сразу. Сразу нет. Может, только чистый преданный может сразу принять вот так вот, любые обстоятельства, как Прохлад Махарадж. Кипящий котел. На дно океана. Не было там таких у него метаний, беспокойств. Но это очень высокий уровень. Обычно требуется время осмыслить. Например, представьте, люди узнают, что им осталось жить там месяц какой-то. Сначала не могут принять это, все-таки молодой человек, правда же? Но постепенно время приближается, и он начинает принимать. И когда он принимает, тогда он трансформируется. Тогда он начинает что-то понимать. Любая ситуация такая. Вот люди все ходят и критикуют все плохо, денег нет, того нет, там правитель, там причины. Они не принимают ничего в жизни вообще. И поэтому ничего в своей жизни хорошего сделать не могут, кроме критики. Сами становятся ворами тоже. И мошенниками в результате. Нужно принять ту ситуацию, в которой находишься, и улучшать ее в своей жизни. Вот и все. Так мир и будет меняться. Если все получат образование духовное, все изменится. Люди будут просто вот из того, что есть, делать хорошие вещи. А так, говорит, иди к Богу. Человеку скажет, иди к Богу, иди к Богу, иди. Говорит, а как я пойду к Богу? Там христианство, там мусульманство, там столько сект, куда я пойду? Это еще одна поговорка. Дело не в конфессиях, а в твоем сердце. Куда твое сердце тебя ведет, туда иди. Чего ты смотришь по сторонам? Ешь пищу в тарелке, почему смотришь на чужие тарелки? Не буду есть свою пищу, там вот другой кусок был. Ну и ты голодным остаешься. Ты вообще ничего не получаешь. Ешь то, что ты имеешь. То, что к тебе приходит само по себе. Придет сила, разум придет от пищи, сможешь что-то сделать, придет еще пища и так далее. Они сразу хотят урвать что-то, куш какой-то. Работать не хотят сейчас. Нет, это долго. Работать, накапливать, своровать сразу же и все. По-хорошему своровать, по закону по всем. И живи спокойно. То есть они вообще, никто сейчас не принимает жизни. Люди не живут. Они отталкивают жизнь. А в результате жизнь их вытолкнет куда? Куда-то в сторону. Никто не умеет жить. Где это искусство жизни? В каждый настоящий момент мы должны чувствовать, что мы живы. У нас есть столько возможностей. Если наши возможности уменьшаются, мы должны смотреть на тех, у кого вообще эти возможности нет. Вон на собаку можно посмотреть и понять, что мы в хорошем положении уже. И так далее. То есть нужно принимать жизнь.
А может ли Хари Кришна Махамантра решить какие-то материальные проблемы, скажем, начинаются?
Материальные проблемы? Да, полностью, все решают проблемы. Но тут есть одна особенность. Не так, как мы хотим, а так, как Кришна хочет. У него больше разума. Но он же знает, у него разум большой, что если этому человеку сейчас дать большие деньги, он забудет меня сразу же, на другой же день. И эти деньги, они его утопят. Как, знаете, золото в карманах, а нужно реку переплыть. Но он утонет и все под этим грузом. Он не готов к этому. Это он не сразу дает богатство, если кто-то хочет богатство. Кто сейчас готов быть богатым? Опять же вопросы возникают. Кто готов иметь власть, иметь богатство большие? Кто может такую нести ответственность? Да днем с огнем не слышите никого. Но все хотят денег. С ума все посходили. Больших денег хотят. Как будто они какие-то князья или цари все. Я не знаю, что это в Кали-Югу творится. Каждый царь.
Как некоторые говорят, за год миллионером стал.
За год это чуть-чуть. За полгода. Сразу же сыграл там что-то. Еще. На таких людей много мошенников найдется.
За 10 минут стать миллионером.
10? Какой
проект? Вытащил автомат, пострелял, кейс долларами забрал и все.
Вот хороший план. Где мы это? Только на Исугуре бы узнали, видите? Не так.
Телевидение этому всему учит.
Да, точно. Сейчас
телевидение учит. Как разбогатеть.
Да.
Как убить, как разбогатеть, как обмануть, учит телевидение.
Одноглазый гуру называет его ТВ. Да. Оттуда сейчас достают люди все эти планы жизни.
Говинда Махараджа говорит, это преданный лектор, а в чем, что плохого, если я буду иметь миллион долларов, я же буду помогать преданным, и тогда Говинда Махараджа ему сказал, что если у тебя миллион долларов сейчас будет, у тебя даже походка изменится. Не говоря уже об остальном.
Мое служение последнее, которое имеет, и практика показывает, что когда, если использовать старый метод, там, совет, это все прочее, это какой-то страх есть, что это все наши революции до казахстанских, в храме они происходили, мы сменяли одного президента, другого, это все происходило при общем как обсуждении этих вопросов. А потом практика, мне эта интуиция показывает, что я когда вот просто думаю, этот процесс, наверное,
свидание, и вдруг преданный приходит, а давайте я это сделаю. Один, два, три раза думаю, боже, ну как просто, ты просто думай. И духовное желание Кришна быстро исполнял. Внешне это потом кажется, и еще такое предание, что когда я уже не знаю, вот, то есть мое предание не такое, вот там Кришна, ну вот что хочешь, что и делай, я не знаю, что делать. И тогда удивительным образом происходит, и долго, но внешне это кажется бездействием. Вот и как вот трудно определить, где действие бездействие, где бездействие с действием. И опять вот стать, где вот соединить, чтобы разумное взять от совета, вот допустим, такого, который вас просит или навязывается дать этот совет, а в процессе все равно же ты общаешься, если нужно какой-то вот сейчас нужно решить этот вопрос, ты обсуждаешь это с тем, кто берет на себя эту ответственность. И, а когда вот кто-то уже, ну, не в тему начинает что-то, по моему мнению, и тогда я вот выбиваюсь из колеи, вот как правильно найти покров в моем, чтобы на Дашина, это, я думаю, будет как бы и уроками для других, как вот правильно сделать так, чтобы...
Первое условие. Необходимо пробуждать сознание Кришны в людях. Тогда появляется энтузиазм, так? Что это такое? То каждый стремится исполнять желание другого. Действие, бездействие. Действие, когда я сам иду исполнять свои собственные желания для себя самого. Это действие, это карма. И за это я получаю последствия. Но когда это приходит само по себе, никто не несет за это ответственности. То есть, если кто-то исполняет мое желание, это называется действие, бездействие. Понимаете? Вот в этом разница. Поэтому преданные, эта атмосфера такова, что каждый исполняет желание другого. Почему? Потому что все служат Кришне. Если президент скажет, иди сделай то, что я говорю, я могу с ним спорить. Но если президент говорит от имени Кришны, я чувствую, что он для Кришны это нужно, то я иду и делаю это. Видите, я исполняю его желание в служении Кришне. Это называется действие бездействия. При этом это делается все для Кришны, и пища для Кришны, и все, и храм для Кришны, но мы же тоже едим эту пищу, получается, но уже без кармы. Что мы не для себя это делаем. Мы хотим одевать Кришну, кормить Кришну, служить Кришне, его книги распространять, о нем говорить. Но одновременно мы можем есть эту пищу, предложенную Кришне. И жить в храме, например, тоже можем. И в любое место такое можно превратить в храм таким образом. Вот, вот это сознание Кришны называется. То есть пробуждайте сознание Кришны. Главное Шраванам Киртанам. Главная роль президента организовать Шраванам Киртанам регулярно, чтобы все могли слушать и воспевать. Изучать Бхагаватам, Бхагавадгиту, Святое Имя успевать. Все. Будет энтузиазм и желание служить. Несложно будет сказать, иди сделай это. Каждый будет знать, что это нужно для Кришны делать. Будет все делать. А нам много не надо, на самом деле. При такой-то активной деятельности будет изобилие. Все даже будут удивляться, откуда все это берется. Энтузиазм – это очень активная деятельность. Люди могут много сделать, если они в сознании Кришны. И совсем ничего не хотят делать для других, когда они не в сознании Кришны. Для себя вы как бы самому выжить, правда же? Даже себя самому трудно поддерживать становится.
Скажите, а вот я помню, когда я только пришла в сознание Кришны, у нас была большая ятра по Вадаре, мы тогда столько много делали. Знаете, мы готовы были горы своротить. У нас такая была сильная ятра, и очень много деятельности делали. И приготовление просады, распространение, проповеди, собирание пожертвований, распространение книг, все. И это все делали бескорыстно, никто не думал, чтобы за это получить какие-то плоды. А почему со временем вот этот вот энтузиазм, вот это вот, она пропадает?
Он как бы уходит внутрь. Это дремлющая любовь к Богу есть всегда в сердце. Она может внутри быть нереализованной. И она может проявиться. Это зависит от веры. Например, что такое вера? Вот вы говорите, бескорыстно служили. Хорошо, факт. Многие делали бескорыстно. Но...
Именно в начале.
В начале. Но проходит, скажем, 3 года, 5 лет, 8 лет, 10 лет. И человек о чем думает?
Я столько много служил.
Да, я столько много служил, он скажет. А 10 лет это немного. Если он 50 лет служил, он мог сказать, я всю жизнь отдал, нормально. Но если он всего 10 лет прослужил, он думает, это уже большой срок. Теперь нужно подумать о себе.
Результат.
Результат. Где же результат? Какие же плоды? Один человек ушел вообще из сознания Кришны так. Он через 8 лет попал к врачу, у него заболевание случилось хроническое, легочное. А врач, ты там еще психолог оказался, такой материалист, он сказал, ты в сознании Кришны сколько лет? Ну, ты же 8 лет. Много. Кто был по профессии? Ну, я журналист, писать могу книги, пишу статьи, стихи. У меня был дар писательский. Ну вот ты 8 лет в сознании Кришны. Ну и чего ты достиг? Тот прокрутил в уме все материальные соображения, потому что ничего не достиг в этом плане. И так он ушел в сознание Кришны. Мы бескорыстно действуем. Но чего мы хотим достичь? Вот что. Вот главное получил.
Да, я помню, когда мне Гурумха рассказал, чтобы я переехала из Павлодара в Алмату. И я там стала, ну, такую хорошую работу, которая приносила мне хороший доход. И здесь я как-то 3 или 4 года практически не занималась такой деятельностью, которая приносила бы мне деньги. Я распространяла книги, там готовила просад. И у меня внутри было такое до того времени, что такое у тебя? Ведь я могу зарабатывать деньги, я умею это делать. И почему я сейчас оказалась в таких обстоятельствах, что у меня даже кошелек, и сейчас у меня даже кошелька нет. Я иду в магазин, я ничего не могу купить. У меня такое состояние было. Я говорю, Махарадж увидел, говорит, Расашвари, вода камни точит. Потерпи, потерпи. Я думаю, что он сам потерпит. Потерпи вот эти обстоятельства, когда ты не имеешь вот этих вот денег.
Ну да, вы же знаете, что он любит. Это очевидно. То есть у вас есть своя природа. Это неплохо зарабатывать деньги. Это ваша природа, ваша профессия, зарабатывайте деньги. Но в тех обстоятельствах потребовалась помощь. И там уже кто что может делать, тот и делал. Это экстремальные обстоятельства. Например, я директор фабрики, а дома мою полы. Я же не говорю жене, что я буду, я директор фабрики. Сейчас уборщицу наймем, пусть моет полы. Нет, это мой дом, тут я могу мыть полы, выносить мусор. Это другие совершенно обстоятельства. Здесь, в семье преданных, мы делаем все, что необходимо делать часто. Вот. И вообще активно работать должны люди молодые уже. Они лучше знают ту атмосферу. У нас уже много страхов. Много сравнений с прошлым постоянно, что мы не с прошлым сравниваем. У нас тормоза в голове. Мы всегда затормозимся, что-то происходит, мы раз вспомним, что там было в прошлом. А в прошлом уже давно все ушло. В настоящем люди делают, молодые, которые ничего в прошлом не знают, им легко. Они смело действуют.
Убить так убить, курить так курить, колоться так колоться, они бесстрашные.
Но у нас тут принципы не позволяют никому это делать. Ни в прошлом, ни в настоящем, ни в будущем. Но работать нужно. Молодежь должна активно работать.
Сейчас мне дайте Кришну учить еще другому темпу жизни. Для меня это вот ново все это.
Что ново?
Ну, вроде быть активным.
Хотеть не можешь.
Да еще бегать будете, боже мой.
Быстро устаешь.
Будете бегать еще, у вас сил, знаете сколько? Вы еще горы свернете, вот эти вот. Иссыкульские.
Да,
проложите дорогу прямую до Алматы. С лопатой.
Уже прокладывали дорогу.
Не застроили?
Не застроили? Нет, проходимцы всякие ходили, деньги собирали и ничего не сделали.